радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 528 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. В четверг Святая Церковь совершила празднование Вознесения Господня. Нашу программу открывает слово на праздник Вознесения бывшего благочинным Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Даниила. Запись 90-х годов прошлого века. Программу продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского по его письмам». Затем вы услышите материал, записанный на летний праздник преподобного Сергия в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, в 2010 году я встретился с прибывшим паломником на празднование летнего торжества преподобного игуменом Стефаном из Украины и записал с ним беседу, которую сегодня предлагаю вашему вниманию. Завершит сегодняшнюю программу заключительная часть из воспоминаний диакона Дмитрия Котова. Отец Дмитрий рассказывает о своей жизни и о личных встречах на жизненном пути. Нашу программу открывает слово архимандрита Даниила, бывшего благочинным Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 90-е годы прошлого века.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Братья и сестры, мы с вами радуемся и вместе с тем немножко скорбим. Радуемся, потому что Христос вознесся от нас на небо. И в том виде, в котором видели Его ученики, святые апостолы и те люди, которые окружали в исторический момент Христа, мы уже Его в таком виде не увидим. Но мы радуемся, потому что Он взошел на небо для того, чтобы нас возвести туда же. До того момента, когда Христос не восходил на небо, никто с момента грехопадения из людей не проходил этим путем. Небо было закрыто. Адам своим грехопадением закрыл одну дверь, это райскую дверь, и открыл другую, дверь в ад. Дверь, где страдания, где мучения, где нет Бога, где вечная тьма. И вот Бога-человек приходит в мир для того, чтобы исправить грех человека. Бог исправляет грех твари, которую Он создал, человека. Не гнушается этим. И вот подлинное смирение и подлинная любовь Иисуса Христа. Каждый из нас, живя на этой земле и соприкасаясь с церковными праздниками, и особенно с этим праздником Вознесения Господня, должен помнить, чему учит этот праздник, что каждый из нас рано или поздно покинет эту землю. И он должен отправиться в другую страну. И так как мы живем в этом мире, этот мир нас завораживает, он очаровывает, он притягивает. И когда мы слышим слова, что вот святые угодники, они презирали этот мир, и нас люди спрашивают, ну как же так? Неужели вот все это они презирали? То мы должны им ответить, нет, они не этот мир презирали. Потому что иначе будет это являться грехом презирать Божий мир. То, что Он создал. Для чего Он это все создал? Почему Он создал в таких живописных красках, в такой неизреченной красоте весь этот мир? Для того, чтобы человек смотрел на все это, утешался, радовался и прославлял Творца Его мудрость. Он мог бы создать все в черно-белом изображении. Но зачем? Тогда жизнь человеческая, которая и так исполнена всяких искушений и тягот, стала бы невыносимой. И вот Он растворяет наши трудности жизненные вот такой радостью общения с природой, с тем, что Он создал. Но святые презирали мир как источник греха. Мир – понятие как совокупность страстей всех зол. Вот это они презирали, потому что такой мир, именно эти страсти, эти грехи, они не созданы Богом. Они мешают нам зайти туда, куда пошел Иисус Христос. И вот, глядя на этот мир прекрасный, нам часто не хочется отрываться от него, потому что мы не знаем, что нас ждет впереди. Мы знаем свои грехи, и нам страшно идти с этими грехами к Богу. Но мы должны идти этим путем. И для того, чтобы нам было не так страшно, Он сам показал нам этот путь. Он сам им прошел. Он сам открыл врата Царствия Небесного для каждого из нас. И вот мы, находясь на этой земле, с каждым днем все чаще и чаще приближаемся к вечности. Хотим мы этого или не хотим, но наша человеческая природа увядает. Те люди, которые нас окружают, все чаще и чаще переселяются в иной мир. И мы начинаем взвешивать, приходит такой момент, где у нас больше людей, близких к нашему сердцу, здесь, на земле, или там, в ином мире, на небе. И чем человек ближе к своему логическому завершению, то тем лучше он видит и четче понимает, что большая часть его близких, она уже переселилась в иной мир. И ему нужно перейти туда же, но для того, чтобы это не было скорбью, трауром, чтобы мы не одевали черную одежду, которую сейчас одевают современные люди. А у первых христиан этого не было. Так как священник хоронит, когда усопшего, он одевает белую ризу. Ризу радости, но не ризу скорби. Также и первые христиане, они одевали светлые радостные одежды. Потому что человек прожил эту жизнь. Он прошел подготовку, и он пошел к Богу. Как можно скорбеть о том человеке, который жил здесь без отца, не видел отца, только знал, что вот он есть. Он, этот отец присылал ему письма, посылочки. И вот, наконец, сказали, ты идешь к своему отцу. Какова реакция этого человека? Он должен радоваться. И единственное, что не жил он той жизнью, которую хотел его отец, чтобы он жил. Но и это не страшно. Отец принимает человека, принимает своего сына и не спрашивает, почему он в такой грязной и разорванной одежде. Да, те обстоятельства, те житейские тернии, те разбойники, которые встретились на дороге, разорвали эту одежду. Но он, тем не менее, пришел к отцу, и за его труды отец его помилует. Подобно тому, как мы, когда получаем какое-то увечье, ломаем, к примеру, ногу, или получаем рану, из которой течет кровь, и не в состоянии прийти к врачу, просим, чтобы врач пришел к нам. И вот приезжает скорая помощь, выходят врачи, и они не спрашивают, как же ты такой сякой упал, вот не посмотрел, или ты был слишком рассеян, или ты был в нетрезвом состоянии. Они этого не спрашивают, они видят, человек болен, ему тяжело, ему нужно оказать медицинскую помощь. Врач и судья – это разные вещи. И вот каждый из нас в определенный момент пойдет к своему отцу. И с чем мы пойдем туда, зависит от нас. Мы все равно пересечем этот рубеж, если мы будем думать и возносить свой ум в горе, будем вспоминать о том, как жили святые угодники Божии, что они делали для того, чтобы соединиться со Христом, то, думая так, мысль о соединении с Богом, мысль о небе станет близкой нам. Тот предмет, о котором мы часто думаем, усваивается нашему сердцу, становится единым целым с нашим сердцем, с нашей душой. Он срастается с нами. Это уже наше. Если мы будем так думать, если мы будем смотреть на близких, которые нам причинили скорби, которые нас осуждают, поносят, думать о том, что их искушает дьявол. Ну, поносят они меня какое-то время, но это все пройдет. А я все равно пойду на небо. И если я буду злиться на них, если я буду им мстить, им воздавать злом за злом, то с чем я явлюсь пред Богом? Как один человек, когда умер, прошло какое-то время, и он явился своим близким и сказал о том, что вот он всю жизнь враждовал из-за огорода. У него было 30 сотых, и у хозяина у другого было 30. И вот они не могли правильно поставить свой забор. Они писали в разные станции, они самовольно переставляли этот забор, они злились и всячески поносили друг друга. И вот он явился своим родственникам и говорил: «Отдайте ему еще 10 сов, пускай он заберет все». Потому что с высоты человек смотрит на все эти человеческие разборки, неприязни, вот эти дрязги, как на какую-то детскую мелочь, как дети, когда играют и построили песочный городок. И один говорит: это мой вот домик, а второй говорит: нет, это мой домик. И они начинают ругаться, драться между собой. И тогда взрослые смотрят на них, смеются и говорят: ну что ж вы, дети, из-за такого пустяка начинаете вот так ссориться и злиться. Так же и когда человек отойдет от этого мира, то он видит, что эта жизнь, она как сон, она как пустяк. И еще хочется привести пример святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он говорит о Вознесении так: как солнце, когда оно внизу, то господствует тьма, и в этой тьме господствуют все человеческие страсти. Но когда наступает утро, и это солнце поднимается высоко-высоко в небо, то оно всех освещает, всех обогревает, и людям тогда видны все их пути, все их широковатости, все их неровности. И они живут, радуются, они видят этот прекрасный мир, который их окружает. Так же и Господь, когда Он был здесь на земле, люди еще не чувствовали вот этой радости. И когда Он вознесся на небо, то Он сейчас смотрит на каждого из нас. Он каждому, кто трудится, готовит венцы победные. Кому тяжело, Он простирает руку помощи. Он согревает своим теплом, своей добротой, своей любовью. И поэтому от каждого из нас зависит приобщиться к этой любви, приобщиться к этой доброте, к этому милосердию или не приобщиться. Если мы хотим приобщиться, то мы должны уподобиться Ему хоть частично в этой жизни, хоть часть времени посвятить для Него, ради Него, ради неба. Аминь.
Спасибо.
Вы слушали слово на праздник Вознесения Господня архимандрита Даниила, бывшего благочинного Троицы Сергиевой Лавры, запись 90-х годов прошлого века. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам. Очередной фрагмент авторского цикла.
Снисхождение нужно, но в соответствующих границах. Должно остерегаться, чтобы снисхождение, оказанное нами другим, не обратилось поражение нам, а оно обратится, если не будет соединено со справедливостью. Снисхождение к преткнувшемуся и падшему надобно иметь, но снисхождение к небрежному и закосневающему в падении имеет в обществе неблагоприятное действие, охлаждая ревность и распространяя небрежение. Надобно беречь каждого, но еще больше беречь дух всякого общества. Надобно доходить до правды, чтобы отдать справедливость правому. Прикрыванием неправого часто оказывается несправедливость правому, а стражит взаимная доверенность, без которой право тяжело. Подумайте то, не надобно ли иметь дар, чтобы прощать, иначе будешь поблажать. Или думал, что кротко поступал с детьми своими, но не было то в милость никому, а в погибель всем. Аммон покрыл брата духом любви и духом благодати, сказав ему: внимай себе, потому следствием было всем покаяние, в других назидание. Дар прощать высшее исправление наказанием успевает тот, кто берется за дело своей мере. Не остав без исправления, приведенного к исправлению, не употребляй одной милости, где нужна и справедливость, хотя и не строгая, а снисходительная. Вы представите мне примеры святых, которые без прощения оставляли такие грехи. Но там, я думаю, были обстоятельства, которые ко всякому приложить не можно. Именно прозрение действия сей милости и силы молитвы, которой прощающий подъемлет грешника и делает ненужной помощь епитимии. Прощая оскорбителя, вы исполнили то, что согласно заповедям, вашим званиям и санам. Ничего лучше нельзя было сделать. Являть нисхождение и милость хорошо открыто, а еще лучше тайно, но опять-таки с рассудительностью. Миловать и тайно врачевать бесспорно хорошо, когда так приемлется врачевание, но когда явен проступок и явно неповиновением, исправлению, и человек стремится далее на стропотный путь, не знаю, довольно ли сказать, поди с миром. Надо бы некоторая осторожность, чтобы своеволие и худой пример не являлись побеждающими и торжествующими. За грубость против старшего можно или стола лишить, или на поклоны поставить, но и наказывая следует помнить. В строгости остеречься надобно, да не преломится сокрушенная трость. Указывает святитель и то, как должно относиться к человеку спокойному и скромному. Его надо продвигать к дальнейшему употреблению. В начале данной главы отмечалось, что опасно искать общественное служение, если нет для сего соответствующих дарований. Но также надобно остерегаться, чтобы не оставить служение, которому призваны и в которое допустили себя ввести. Надобно испытать себя, прежде нежели оставим свое место. Если же только видим, что способности и силы наши не позволяют нам исполнить, чего требует служение наше, можно решиться оставить оное, чтобы не быть виной ущерба общего блага, и на сей конец представить начальству, какая способность или сила наша, по примечанию нашему, не соответствует потребности, и ожидать с послушанием, решится ли оно еще терпеть наши недостатки или признает нужным занять место наше иначе. Спешить и допускать произвол нельзя. Если не по собственному произволу переменяете место, тем лучше, ибо тем вернее по устроению Божию. А куда ведет Бог – добрый путь. Страж не сменяет сам себя и не переставляет на другое место стражи. Это благозаконно по закону военному. Подобное и паче благозаконно – по закону духовному. Поставлен на страже и стой, но могут встретиться обстоятельства, в которых желательно уступить место более крепкому и более искусному. Господь дотворить волю свою. Слово Божие позволяет также удаляться тогда, когда гонит, а когда еще не гонит, надо бы настоять. И, несмотря на прекословие, свидетельствовать об истине. Возвещай мужественно истину и не спеши уходить в отставку. Просить вам отставки, мне кажется, пишет святой иерарх Пресвященному Гавриилу, рано. Мало ли нас, нездоровых? Заключение к слову о начальниках. Истинная обязанность начальствующего и помощника ему не в том состоит, чтобы с завязанными глазами ходить между подчиненными, а в том, чтобы, узнав протыкание брата, не думать, что мы лучше его, и чтобы действовать в отношении к нему так же безгневно, как и прежде сего сведения. Если о чем скорбеть, то не о том, что мы узнали и сказали по долгу, а разве о том, что мы не имели довольно бдительности и проницания, чтобы ранее приметить колеблющегося или сбивающегося с пути и удержать, прежде нежели уклонился далеко и пал глубоко. Нужнее поощрять и наставлять людей, нежели переписывать уставы. Разумно не носить весь монастырь на них плечах настоятеля и в случае нечаянности с настоятелем оставлять дела в таком положении, что ни у кого потребовать отчета. И святой Филарет ведет речь о подчиненных. Наставление московского святителя подчиненным. Святитель велит уважать начальствующих и не своевольничать. Доколе сан патриарший не будет уважен и поставлен твердо, не будет мира церковного. Вот истина, которую истинно сыны церкви должны принять к делу. Советую никаких значительных дел, особенно секретных, не вести, не испросив направления Преосвященного. Мои викарии не стыдятся, получив бумагу, сколько-нибудь значительную, не делать по ней самим ничего, а представить он и мне, или с мнением, что полагают делать, или просто на рассмотрение, и я даю направление делу, и нет места ни недоразумению, ни несогласию. Консистории надобно предлагать только то, что не противно направлению, какое дает делам местный архиерей. Если вы всем не уверены, лучше представляйте ему. Всем случаем вы можете представить ему мысль и не согласны с ее мыслями, когда вы в ней убеждены, и она может быть принята. Но можно ли и прилично ли делать сие через консисторию? Плохо, когда подчиненные переоценивают себя и начинают думать, что они заслуживают лучшего положения в обществе. Отцы учат нас не останавливать мыслей наших на тех людях, которые занимают лучшее нас положение, хотя, по-видимому, не больше или не меньше имеют на то право, но лучше смотреть на тех, которые не менее или и более нас имеют права на положение приятное, но находятся более неприятным, нежели мы. Первый ведет к роботу или зависти, а последний располагает быть довольным нашим положением. Не лучше, если подчиненные не верны к начальству, по характеру нетерпеливы и лукавы. Человека, который замечен немирным к начальнику, боюсь и я, пишет святитель. Хотя причина сего иногда может быть и в начальнике, но сыны мира и с немирным начальником умеют сохранять свой мир в терпении. Люди не знают, что нетерпеливый порицает место для своего оправдания. Если скрыть от начальства один случай беспорядка, как она может быть спокойна и не опасаться, не скрыто ли десяти? Полезно прислушиваться к совету мудрого, который говорит нечто подобное следующему. По уважению и любви к высшим не очень удаляйся от них, но и не очень приближайся к ним, чтобы не случилось быть им в тягость. Еще, по рассуждению древнего философа, ударом от осла не должно тревожиться. Итак, лучше избыток доверия, нежели избыток подозрения. Ибо лишнее доверие – моя ошибка, а лишнее подозрение – обиды ближнему. Надобно как можно более верить доброму, как можно менее худому. Однако опыты показывают, что и взор осторожности нужен и начальствующим, и подчиненным. Взирайте на волю и устроение Божие. И где провидение Божие поставлены, там по возможности трудитесь и действуйте.
Продолжение цикла бесед Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова» по его письмам прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, сегодня, когда продолжаются трагические события на Украине, информационные линейки украинских СМИ исполнены злобой и клеветой в отношении России, нашего правительства и Русской Православной Церкви, мне хотелось бы повторить материал, прошедший в нашем эфире более 5 лет тому назад, на один из летних праздников преподобного Сергия Радонежского, поздно вечером, накануне празднования памяти преподобного, я встретился с одним из паломников, игуменом Серафимом, приехавшим из Украины, и мы поговорили с батюшкой о наших взаимоотношениях, о церкви, о преподобном Сергии и о том, как следует нашим братским народам строить свои взаимоотношения. 5 лет прошло с момента этой записи. Мы видим, как многое изменилось в отношениях наших стран, но вместе со всей Церковью за каждой божественной литургией продолжаем молиться о даровании многострадальному украинскому народу мира, об оврачевании междоусобной брани и о преодолении распри и расколов. Будем надеяться, что милосердный Господь по молитвам преподобного Сергия услышит наши совместные молитвы и дарует народу Украины долгожданный мир. А сейчас послушаем эту запись.
Батюшка, как вас зовут?
Меня отец Серафим зовут меня. Архимандрит Почаевской лавры.
Вот вы часто приезжаете сюда?
Ну, звичайно, стараюсь приїжджати на пам'ять преподобного. Ну, як виходить, не завжди можу приїхати просто. Ну, це мої рідні місця, я здесь навчався, семінарію здесь закінчував, академію здесь же закінчував. І, как бы, дуже люблю приїжджати до преподобного, помолитися возле його мощі, в його обители, якую он основал, чтобы Господь мне по его молитвах дал немножко терпения и здравия, и, ну и укрепил в вере, что завжди у нас происходят такие настроения на Украине, что нам дуже нужна духовная поддержка, что когда приезжаешь сюда к батюшке Сергию, как я его люблю называть, он, как игумен земли российской, он дуже помогает, чтобы человек тримался в вере, чтобы он не ослабевал в этом всем, чтобы он научался и научал других основам православной веры, чтобы она была истинная вера, православная, щоб не касалися нас ніякі роздори, ніякі розколи, а тому, як зараз навіть в Росії є таке, що розкольничество завжди хватає. Ну, на Україні у нас його намного багатіше, ніж здесь. Тому, як би для мене само торжество, вот это вот преподобного, пам'ять преподобного Сергія, для меня это праздник, скажем так, вдвойне, что я, как бы скажем так, его выкормыш, которого он выкормил здесь, в своей лавре, якому влаштував життя таке, що я достиг такого доволі-таки високого сану для своїх років, що я просто щаслив, тому що я знов приїхав сюди, що я можу розділити з народом Божим, це просто радість молитвенного общення, щоб Небесний покровитель цієї святої обителі помогав всім, і мені в тому числі.
Батько, от зараз на Україні пройшов недавно помісний собор, ви слышали об этом?
Да.
А взагалі, які настроєння у віруючих на Україні? Ми знаємо, що блаженніший Владимир, який довгое время несе таке тяжелое бремя архіпасторського окормлення пасти своєї, он все-таки испытывает огромное давление со стороны противников Московской патриархии, со стороны раскольников, и стремится все делать для того, чтобы церковь была единой. Как сейчас власти относятся к православной церкви? Есть ли какая-то возможность на сближение наших церквей?
Ну, завжди блаженніший, конечно, він дуже старається це підтримувати ту саму віру в людях, що його знають многі як прекрасного молитвенника, дуже приємного проповідника, що многі на його проповідях скармлювались все. Но дело в тому, що він дуже сильно боліє в останнє время. И его, в его окружении, к сожалению, я даже не приховываю этот факт, что в его окружении есть те люди, которые хотят сделать иначе, чтобы разбить православие в корне. Последний поместный собор показал, что это может произойти, но народ православний, коли був собор, приїжджали, дуже багато людей приїжджало з усіх країв України, щоб підтримати молитвенно істину, іменно віру православну, щоб вороги не захватили її. Но сейчас, к сожалению, происходит таке, що приймает рішення не сам блаженніший, приймает рішення його секретарь. Все його, ну, много хто його знає, це владика Олександр. Для мене, як для пастиря православної церкви, для мене дуже обідно той факт, що іменно вот этот вот владика за 3 года из подьяконов превратился в архиепископа. Це дуже неправильно. Скільки я себе знаю, я служу 25 років. А чоловік служить 3 года, і за ці 3 года він став архієпископом. Це вже само по собі неправильно. І потім я можу сказати, що він не просто так став на цю посаду. Я більше, ніж уверен, що його продвинули іменно масони, які завжди хочуть розбити нашу віру православну. І зараз те, що він хоче робити, він хоче поєднання повного, поєднання з філаретовцями, з автокефалами, з уніатами і так далі, і тому подобне. Ну, я думаю, що Господь своєю велью милостю не лишить нас без нагляду. І ми молимося всій православній Україні, всім істинним пастирям і архіпастирам. Ми молимося за те, щоб Господь влаштував життя блаженнішому Владимиру нашому, щоб він ще керував нашою церковою, щоб ми знаходились під його окормленням. І я думаю, що Матір Божа нас не покине в цьому, а во всьому Господь нас не лишить теж без нагляду в цьому плані.
Батюшка, и последний вопрос. Вот в день празднования обретения мощей преподобного Сергия, такое торжество, которое раньше объединяло всех, когда у нас государство было едино, все здесь собирались, и не было вопроса о том, что церковь разделена. А сейчас церковь как-то старается поделить, каждый по своим каким-то мотивам. Сейчас у нас в Российской церкви проблему ставят о переводе богослужения частично или полностью на русский язык. Говорят о непонятности богослужебного языка русской церкви, о необходимости перевода богослужебных книг. Вот как вы считаете, важно ли сохранить даже единство в языке для того, чтобы сохранить нам единство веры?
Я считаю, что это дуже важливое питання, але ми завжди, скільки років ми существує на Русі віра, стільки років ми молилися на славянському язикі. То, що у нас є розділення, язикові бар'єри, це да. Це естественна реакція. Ну, але ми, допустимо, на Україні ми молимось на славянському язикі. В Росії моляться на славянському язикі, в Білорусі на славянському язикі. Але завжди, якщо ми почнемо перекладати то, що ми є на самом ділі, у нас вийде тоді велика проблема і велика біда. Але не можна так це робити. Як це зробили у нас в Україні філаретовці? Если у нас даже элементарно акафист святителя Николая поется «Радуйся, Николай, великий чудотворче», то у них завжди спевает «Радуйся, Миколай, великий фокусничий». То есть святителя Николая обозвали фокусником. Це неможливо таке робити. Надо молитися так, як ми молились із покоління в покоління. Не хіба передвигати щось. Преподобный Сергий, он был основателем всей лавры. Также были и другие святые, как, допустим, Даниил Московский и его отец Александр Невский. Они были собирателями земель русских. Не можно сейчас сказать, что мы живем там на Украине или в Белоруссии. Или где-то в другой стране. Мы изначально мы славяне. Наша вера пришла, да, она пришла с Киевской Руси, но але не было разделения, что Киев это Киев и все. Мы особисто життя. Не можем так сказать. То, что сейчас у нас есть границы, то да, то тоже понятно, что, но тем не менее дух наш русский. Мы повинны быть завжди православными, а не отщепенцами, как це роблят другие, что кажучи, что мы там Украина, все, и нам Россия не касается ни до чего. Не можно так сказать. Але все наши святые, всех мы поминаем завжди, как положено. И с одной стороны, хоть с другой стороны, но мы повинны с вами пам'ятувати, что наша вера вышла из вот Дніпра, яке было предложено князю Владимиру, на выбор было предложено, но он выбрал веру православную. Оттуда с киевской стороны пошло сюда и на Россию, и монашество вышло оттуда, и подвижников дуже багато вышло оттуда. И сейчас давайте тогда разделим вот Украина со своими святыми, Белоруссия со своими святыми, русские со своими святыми. Це що ти тоді буде? Це буде уже не церковь, це буде бізнес якийсь. Не можна так поступати. Хіба молиться всім, як сподобано з Господі, єдиним серцем, єдиними усти славити і воспівати тебе. Але завжди ми будемо, якщо славити єдиними усти, єдиним серцем, це і буде наша іскрення віра і наше подобі того, хто нас створив.
Батюшки, последний вопрос. Вот сейчас такие смутные как бы времена. Многие говорят о том, что приближаются какие-то различные катастрофы, там конец света, финансовые какие-то кризисы, войны, по местам какие-то идут и землетрясения, и различные природные явления. Люди напуганы и ждут чего-то необычайного. И в церкви тоже, и разделения, и расколы, и у нас в России очень сложности большие. Многие как бы и упрекают и священное начало в том, что они неправо уходят в свои какие-то маленькие такие обители, расколы. Какое у вас ощущение все-таки, как Господь спасет церковь в ближайшее время? Или действительно времена уже такие, что каждый должен думать конкретно о своем спасении?
Каждый хіба буде думати о своєму спасінні, це добре, звісно, справа, але є ще і спасіння в церкві. Не зря ж Господь сказав, що з'їжджу до церкви, свої врата не одолеють. Так, да, звісно, завжди у нас є такі смути, кривотолки, ходять, що там 12-й рік кінець світу прийде, там ще якісь дати, напевно. Я завжди просто хочу напомнити недавнє чудо, вот это, которое под землей там люди сидели довго, що їм сказали, що от тоді і тоді кінець світу буде. Ні, завжди, брати і сестри, ми з вами повинні пам'ятати слова Спаситель, що він як сказав, одні ж в тому часі не знає ніхто. Ні ангели небесні, ні син, тільки один Господь знає. І не треба видумлювати собі до голови, брати, що там завтра, післязавтра і так далі, і тому подобне.
Ну, знамення все-таки є некоторі.
Ну, то, якщо вспомнити, як апостоли Господа запитували, Який признак твоєго второго пришествия? Він казав конкретно, що будуть глади, море, землетрясення по містам, наводнення, засухи і так далі. Що ми зараз завжди наблюдаємо? Воно є. Але є ще і другий принцип. У нас завжди на Русі, коли народ хотів, щоб жили свято, даже те же князья, те же бояре, вони ще до того, як зачати ребенка, вони строїли храм. Вони з вечора починали строїти, утром літургію служили. А тому, як хотіли, щоб ребенок рос в вірі православній. І люди, саме що характерно, вміли каятися. А завжди народ каятися не вміє. Вони прийдуть на сповідь, самі верхушки зріжуть, а в самий корінь гріха то заглянути не хочуть. Оце обідно. Коли починаєш казати, що ж ви робите, брати, сестри, ну ви ж подумайте, ви ж себе поганіше ділаєте. Ну, не доходить іноді до сердець. А Господь, ведь він як добрий пастор, він ходить і стучиться в кожне сердечко. А то, що розколи є, вони, да, розколи, це, звісно, дуже неприємно. Недавній розкол, який до сих пор ще не врачувався, це з владика Діамідом произошло, который тоже казав, що надо поступати отак, отак, от і отак. Він казав все правильно. Ну, от його це і сломало. А сломало його даже не стільки, скільки гордість зіграло. А якщо вспоминать слова апостола Павла, як він пише в Тимофею, да, гордим Бог противиться, смиренним дає благодать. Давайте смиримся. Не надо бігти вперед паровозом. Господь нам подає все в своє время. Якщо ми з вами витримаємо ці напасті, ми витримаємо другої. Я єдине всіх прошу, будьте миролюбиві. Не треба. У нас і так в житті проблем хватає у всіх. Але завжди нам просто треба немножечко хоча б чувствувати підтримку Господа, що Він нас в даний момент ми не йдемо, він нас несе на своїх власних руках. І от поки він нас несе, все буде добре.
Спасибо, Господи.
Прозвучала запись, сделанная в 2010 году с одним из паломников, приезжавших на праздник преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиеву лавру, игуменом Серафимом из Украины. Завершает нашу сегодняшнюю программу диакон Дмитрий Котов. Прозвучит заключительная часть из цикла его воспоминаний.
Надежда, подруга старосты Екатерины. «Свой свояка видит издалека», — говорит народная пословица. «У нашей старосты была подруга, с которой они работали всегда вместе. Если Катерина працюе, работает, ищи взглядом и Надежду, которая совсем не похожа на свою непотопляемую суровую подругу. Всегда мягко улыбающаяся, уступчивая, но сбитая в прямоугольник, физически крепкая, как БТР, и в работе старости почти не уступающая. Надя никогда в лидерах и не ходила. Да и устроение у нее совсем другое. Две подруги должны дуть в одну дуду. Однако ко мне, в отличие от старосты, у нее было самое доброе отношение. Она меня даже несколько раз втихую выручала, предупреждая, того этого делать или не делать, чтобы лишний раз не раздражить старосту. Однажды, когда Катерина лежала в больнице, Надя разговорилась, рассказав историю своего замужества. Семью Василя она знала понаслышке. Поселок небольшой, все друг о друге имеют представление. Жених Наде нравился, но это мало что значило. Главное — отношение будущей свекрови. А Надя ее боялась, наслышавшись от соседей о ее неровном грубом характере. Но все же мать Василя, перебрав по косточкам в их поселке всех знакомых девок, остановила свой выбор на Надежде, прослышав, что она не лыдаща, что она не ленивая и расторопная. Посватались, провели свадьбу по-людски, у неделю, воскресенье. А на следующий день никаких тебе свадебных путешествий, ни послаблений. Надя встала в 5 утра, приготовила завтрак на всю великую семью, проводила мужа на работу. Свекровь со свекром собрались на свое поле, оставив Наде много заданий. Корову подоить и выгнать на пастьбу. Гусей, уток покормить и до ставка до озера с лозиной проводить. Свиньям еду в больших котлах сварить, крапиву мелко нарубить, как витаминную добавку. Кролям травы нарвать, бычку дать, пойло и на цепь в конце огорода привязать. Кухню побелить, обед приготовить, полы в доме помыть, только-то грядок прополоть. И это до обеда. Слава Богу, что у себе дома я те же самое робила. Слава Богу, что у себя дома я то же самое делала. Поэтому не растерялась. Хоч и с трудом, але все... встигла зробити до прихода мужниных батьків. Хоть и с трудом, но все же успела сделать до прихода родителей мужа. Свекровь все припроверила и ничего не сказала. Такие нравы. Невестка сделала то, что должна была сделать. За это не хвалят. Звычная же ночь работа. Обычная женская работа. Еще Надежда до 1000 саженцев помидор сажала. Рассказала, что она до 1500 тыкв выращивала. Скотине, поросятам. Да и сами тыкву в печи запекали. И кашу тыквенную готовила в чугунках. Невольно удивишься. Я до 20 тыкв каждый год выращиваю и считаю это за подвиг. А здесь 1500 штук и считается нормой. Великие труженики – уходящее поколение. Отец Петр. Когда 26 апреля 1986 года разразился Чернобыль, тамошние жители повели себя по-разному. Кто мог уехать, уезжали как можно дальше. Хотя бы из 30-километровой зоны выбраться. Многие деревенские, которые имели свое хозяйство, куда его денешь, вынуждены были остаться. Семейным священникам разрешили искать себе замену, переезжать в незараженные радиацией места. Отец Петр вначале поехал к своему духовнику, игумену, почти 70-летнему человеку, поисповедовался и попросил батюшку остаться вместо себя. Отче, вы монах, человек одинокий, а у мене діти пропадуть, коли мене не буде. Да, 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 сочувствовал и соглашался во всем старчик. Договорились, что он останется вместо отца Петра. А на следующее утро монах, наверное, смолодушничал, покинул чернобыльскую зону. И через 3-4 месяца где-то там умер. Отец Петр вывез свою семью, а сам вернулся в самое пекло. Там он встретился со своим бывшим недоброжелателем, коммунистом и почти врагом, который был одним из руководителей города. Он так же, как и отец Петр, не смог уехать, бросив людей на произвол, оказавшись настоящим человеком. Беде, как в горниле, все на прочность проверяется. Теперь они стали товарищами по несчастью и даже подружились. Сколько же они все получили там облучений? Рассказывали, что японские туристы, проезжая мимо города Коростышева, где ведутся гранитные разработки, повернули обратно в Киев, так как их датчики по радиации, с которыми они никогда не расстаются, запищали, стали зашкаливать. Так они и не добрались до места назначения. Здоровье оказалось дороже. Отец Петро ежедневно служил, выполняя все требы, погибших отпевал и, конечно, набрался радиации больше, чем надо. Чернобыльцы потом вспоминали, белые грибы вырастали в то лето, как поросята. Никто таких огромных белых в этих местах раньше не встречал. После Чернобыля отца Петра перевели служить в Бориспольский собор, назначив благочинным. Здесь я с ним и познакомился. От природы живой, энергичный человек. Он всегда находился в пределе. Оказался настоящим руководителем. Вникал в любое дело, даже в наши иконописные работы. Ему все было интересно. Имел от природы вкус к настоящему и умел отличить подлинное искусство от имитации. Как он радовался детским мозаикам, сделанными для храма. Батюшка приходил на каждое занятие, благословлял, подбадривал, всегда по-доброму шуткувал, шутил. И вел себя, как батько с деточками, как отец с детьми, внося теплоту и непринужденность, вселяя уверенность в нерешительных и сомневающихся. После занятий мы с ним часто обсуждали цвет, который так неожиданно мог найти только ребенок, образ. Помню, его особенно удивляло, как это дети так смело сталкивали размеры модулей. Например, основное изображение выполнялось мелкой смальтой, фон покрупнее, а рамка чуть не с булыжниками. Батюшка разбирался во всем этом материале, как настоящий искусствовед. При всей своей очевидной простоте в нем жила поэтическая душа. Не каждый художник мог так тонко разбираться в такой сложной технике, как мозаика, несмотря на то, что его часто мучили невероятно сильные головные боли. Не помню, чтобы он пропустил хоть одну службу. Во время тяжелых физических состояний на него было невыносимо смотреть. Никогда не видел таких мутных-мутных зеленых глаз. Казалось, еще немного, и он потеряет сознание. А служба продолжалась и ничего не сокращалось. В его речи всегда переплетались украинские и русские слова, поговорки, какая-то веселость.
Это была заключительная часть из цикла воспоминаний диакона Дмитрия Котова. Подошел к концу 528 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.